говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Приветствую вас, дорогие братья и сестры, в эфире 916 выпуск программы «Троицкое слово», совместной передачи радио «Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. 2 октября в Троице-Сергиевой Лавре вспоминают четвертьвековой юбилей со дня кончины преснопамятного архимандрита Георгия Тышникова, преподавателя Московской Духовной Академии, насельника святой обители. И сегодняшняя программа полностью посвящена памяти дорогого отца Георгия. Вначале вы услышите одну из бесед, записанных архимандритом Георгием на радио «Радонеж» об исцелении бесноватого отрока. Затем о своем духовнике расскажет насельник Троицы Сергиевой Лавры иеродиакон Пафнутий Фокин, который любезно откликнулся на мое предложение записать воспоминания, посвященные дорогому батюшке. Беседа Тамары Москвичевой с архимандритом Макарием Веретенниковым продолжит нашу программу. Отец Макарий также коснется личности и трудов архимандрита Георгия Тертышникова, с которым он был очень близок на ниве преподавательской работы, и завершит сегодняшнюю передачу воспоминания, посвященные архимандриту Георгию, записанные монахиней Сергией Слеповой, бывшей сотрудницей церковно-археологического кабинета Московской Духовной Академии.
Исцеление бесноватого отрока. На другой день после славного приобрения, спустившись с горы, Иисус Христос увидел учеников своих, окруженных толпой народа и книжников, спорящих с ним. Нечаянное появление его изумило народ, а может быть и самый вид его от света преображения, сделавшись прекраснее, привлек внимание людей. Многие побежали к нему навстречу и приветствовали его. Приблизившись, Господь спросил книжников, о чем спорите с ними? Вдруг отделился от толпы один человек, подошел к Господу и, подвергшись на колено, воскликнул. Учитель, я привел к тебе сына моего, одержимого духом немым. Умоляю тебя взглянуть на сына моего. Он один у меня. Господи, помилуй сына моего. Он в новолуние беснуется и тяжко страдает. Его схватывает дух, и он внезапно вскрикивает и терзает его. Так что он испускает пену и на силу отступает от него, измучив его. Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его. Этот человек обвинил учеников за то, что они не могли исцелить сына его. Но Иисус Христос, обращая внимание на Него самого, как бы так говорил, не столько велик грех их немощи, сколько твоего неверия. Ибо оно, будучи велико, превозмогло ограниченную силу их. И потому ты сам виновен в том, что не исцелился сын твой. Впрочем, не один отец бесноватого отрока, но и книжники, спорившие с апостолами, и многие свидетели пришествия страдали неверием. А поэтому Господь обратился ко всем с горестным упреком. «О, род неверный развращенный! Доколе буду терпеть вас?» И потом сказал отцу: «Приведи сюда сына твоего». Как скоро бесноватый увидел Иисуса Христа, дух сотряс его. Он упал на землю и валялся, испуская пену. Господь спросил отца: «Как давно это сделалось с ним?» Тот отвечал: «С детства». И многократно друг бросал его и в огонь, и в воду, чтобы погубить его. «Но если что можешь, сжалься над нами и помоги нам». Исправляя маловерие и успокаивая метущее чувство этого человека, Господь сказал ему: «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». Отец отрока воскликнул со слезами: «Верую, Господи, помоги моему неверию». И этим смиренным признанием слабости своей веры, этим искренним стремлением к полноте веры, он как бы восполнил то, чего еще не доставало ему, и удостоился исполнения желания своего. Иисус Христос, видя, что сбегается народ, с прещением сказал нечистому духу: «Дух, немый и глухий, я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи». Воскликнув и сильно сотрясший его последний раз, дух вышел из него. Отрок сделался как мертвый, так что многие говорили, что он умер. Но Иисус Христос, взяв его за руку, поднял, и когда исцеленный стал совершенно здоровым, передал его отцу. Все дивились величию Божию, которая открылась в славных делах Христовых. После этого Иисус Христос и ученики его вошли в дом, и здесь наедине они приступили к нему с вопросом: «Почему мы не могли изгнать его?» Апостолы, замечает блаженный Феофилакт, убоялись, не утратили ли они дарованной им силы над демонами. И поэтому наедине с беспокойством так спросили Иисуса. «По неверию вашему, — отвечал им Господь, — истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас». Какой выразительный образ силы веры, начинающийся в душе человека подобно малейшему семени и достигающий такого могущества, для которого нет ничего невозможного. Апостолы, по выражению святителя Иоанна Златоуста, не всегда имели такую веру. Случалось, что они обнаруживали иногда слабость, ибо прежде креста они были не совсем совершенны. Они не могли изгнать злого духа, потому что, по изъяснению Господа, сей род изгоняется только молитвою и постом. Кто молится с постом, тот имеет два крыла легчайшие ветра. Он быстрее огня и выше земли. Потому-то такой особенно является врагом и ратоборцем против демонов, так как нет сильнее человека, искренне молящегося.
Вы слушали беседу преснопамятного архимандрита Георгия Тертышникова, записанную им на радио «Радонеж» об исцелении бесноватого отрока. Запись 90-х годов прошлого века. У нашего микрофона насельник Троицы Сергиевой Лавры и радиакон Пафнутий Фокин.
25-летие со дня кончины, со дня представления лапского архимандрита Георгия Тертышникова, выдающегося богослова, пастыря, духовника, родителя, ревнителя о канонизации русских святых, отмечено в календаре Московской Патриархии среди главных юбилейных дат 2023 года. Трудами архимандрита Георгия были подготовлены материалы к прославлению в лике святых родителей преподобного Сергия, преподобного схемонаха Кирилла и схемонахини Марии, преподобного Варнавы, старца Гефсиманского, преподобного Антония Медведева, архимандрита Радонежского и последнего наместника Троицы Сергиевой Лавры перед ее закрытием в 1919 году преподобного мученика Кранида Любимого. Будучи членом Синодальной комиссии по канонизации, отец Георгий принимал активное участие в собирании материала для прославления царской семьи, для прославления многих других новомучеников и исповедников Церкви Русской, в том числе и новомучеников и исповедников земли Радонежской. Но особое место в жизни и деятельности отца Георгия занимал епископ Феофан. Феофан Говоров, епископ Феофан, так часто в простой беседе отец Георгий именовал святителя Феофана. Такое выражение мне особенно запомнилось на первых наших встречах с отцом Георгием во время исповеди в Притеченском надвратном храме при ответах на мои многочисленные вопросы. Отец Георгий намеренно старался избегать выражения «Феофан Затворник», которое тогда, в 90-е годы, было у всех на слуху. Уже позже, знакомясь с письмами святителя, я узнал о том, что он сам не советовал своим близким, своим знакомым называть себя затворником. Казалось бы, мелочь, но эта мелочь тогда запала мне в душу. Я как бы прикоснулся, стал свидетелем глубокой, тесной, благодатной связи отца Георгия и епископа Феофана. Святитель Феофан всю свою сознательную земную жизнь посвятил поискам пути ко спасению. И отец Георгий старался следовать по этому пути, по пути ко спасению, опираясь на наследие и на духовный опыт святителя Феофана. Этому наследию посвящены его диссертации, кандидатская, магистерская, многие научные труды, доклады, статьи. Его научная библиография составляет более 200 публикаций. Он был участником обретения, лучше сказать, первого обретения мощей святителя Феофана в начале 70-х годов. Им были подготовлены материалы для канонизации святителя Феофана, состоявшиеся на Поместном соборе Русской Православной Церкви в 1988 году. И последние, написанные отцом Георгием в земной жизни строки, были также посвящены наследию святителю Феофана. Начатая им рукопись осталась незавершенной и лежала на его рабочем столе в день его блаженной кончины, последовавшей 25 лет назад, 2 октября 1998 года. Отец Георгий оставил после себя богатое духовное наследие. В изучении творений святителя Феофана он сумел объединить не только церковных ученых, не только преподавателей, студентов духовных школ, но и светских исследователей. По его инициативе в разных городах России начали проводиться феофановские чтения, феофановские конференции, форумы. Первые феофановские чтения прошли под руководством отца Георгия в Рязани в 1994 году. В октябре прошлого года, практически год назад, в издательском совете Русской Православной Церкви прошли 16-е феофановские чтения, темой которых была сотериология святителя Феофана. Сотериология по учению святителя Феофана или по трудам святителя Феофана, сейчас точно не помню, была темой докторской диссертации отца Георгия, которую он начал, но, к сожалению, не успел окончить. В этом году, буквально вот через 2 недели, если я не ошибаюсь, 19 октября, В издательском совете пройдут уже 17-е феофановские чтения, темой которых будет экклесиология святителя Феофана. И эти и многие другие феофановские встречи стали возможны благодаря в том числе и трудам архимандрита Георгия Тертышникова. И сегодня мне бы хотелось немного рассказать о его непростом, многоскорбном, хоть и очень непродолжительном жизненном пути. Тогда, в 1998 году, 25 лет назад, когда отец Георгий представился, ему было всего 57 лет. Я был с ним знаком недолго, всего несколько последних лет его жизни в Лавре. Тогда я был студентом Московской духовной семинарии. Архимандрит Георгий, в миру Николай Иванович Тертышников, родился в Ставрополье в первый день Великой Отечественной войны, 22 июня 1941 года. В этом году ему исполнилось бы всего 82 года. По окончании школы он поступил в Ставропольское медицинское училище, которое окончил с отличием, прошел срочную службу в рядах Советской армии в военном госпитале в ГДР. После службы продолжил медицинское образование уже на Урале. В 1965 году он поступил на вечернее отделение Оренбургского медицинского института и одновременно начал работать в медицинском пункте железнодорожного техникума. В православной вере тогда в Оренбурге Николая утверждали оренбургские подвижники благочестия. Сиархимандрит Серафим Томин и протоиерей Стефан Акашев в монашестве иеромонах Серафим. Это, я смею предположить, по словам, по воспоминаниям митрополита Феофана Ашуркова, который тогда молодым человеком познакомился с отцом Георгием именно в Оренбурге. И отец Георгий, тогда и молодой человек Николай, оказал на будущего митрополита Феофана очень сильное церковное впечатление, практически воцерковил его и повлиял на его жизненный выбор. В 1966 году архимандрит Георгий, тогда молодой человек Николай Тертышников, поступил в Московскую духовную семинарию. И именно здесь начинается тот особый путь, который был уготован отцу Георгию как ученому-монаху, богослову, пастырю, наставнику и духовнику. Стремление к монашеской жизни чувствовалось в нем с первых лет обучения в семинарии. Его сокурсники удивлялись, насколько мирным и смиренным было устроение его души. Отец Геронтий, ныне здравствующий насельник Троицы Сергиевой Лавры, помощник духовника, как-то мне рассказывал, что один из одноклассников отца Георгия по семинарии, живший с ним в одной спальне, замечал, что ночью во время сна отец Георгий начинал вслух молиться. А когда человек и во сне молится, это говорит о его высокой духовности. «А сплю, а сердце мое бдит». Это говорит о том, что еще с семинарской скамьи он начал обучаться Иисусовой молитве. И всю свою жизнь сохранял ее, потому был молчалив и очень осторожен в словах. В 1969 году Николай Тертышников перешел на послушание в Троице-Сергиеву Лавру. Поступил в братью обители. И в том же 69 году, 26 декабря, был пострижен в монашество с наречением имени в честь святого великомученика Георгия Победоносца. Из тех, кого тогда постригали вместе с отцом Георгием, ныне здравствует митрополит Пантелеймон Долганов и лаврский архимандрит Илья. Духовным наставником новоначального инока стал известный пастырь и духовник московских духовных школ, схиархимандрит, а тогда просто иеромонах Иоанн Маслов. В начале 70-х годов под руководством игумена Марка Лозинского отец Георгий Тертышников, отец Георгий Глазунов и будущий архимандрит Елиферий Диденко, тогда он был просто студентом, совершили паломническую поездку в закрытую Вышинскую обитель. С 1938 года там располагалась областная психиатрическая больница. Конечно, братья не собирались сразу обретать мощи. Поехали просто помолиться, послужить панихиду над местом погребения епископа Феофана. Но, как вспоминает отец Георгий Глазунов, который ныне здравствует, служит там в нескольких километрах от Выши, когда они зашли в собор, то увидели ужасающую картину. Выбитые окна, на полу в куче дрова, бочки, кровати. Везде царил хаос, и в этом хаосе был погребен святитель Феофан. Сначала братья очистили склеп от хлама, после чего обрели разломанный на части гроб святителя. Череп святителя Феофана был разбит на три части. Там же в склепе обнаружили Евангелие и кусочки облачения. Останки святителя были бережно собраны и с благоговением перенесены в Троицу Сергиеву Лавру. Здесь отец Георгий, имеющий медицинское образование, досконально их описывал, омывал, приводил в порядок. И по благословению братского духовника архимандрита Кирилла Павлова они тайно были помещены в крипте Успенского собора. Долгое время об этом знали всего несколько человек. Материалы для прославления святителя Феофана в лике святых, которое состоялось в 1988 году. Накануне честные мощи святителя были перенесены из Лавры в храм преподобного Сергия в Эммануиловке, в нескольких километрах от Выше, в котором служил и продолжает и сейчас служить отец Георгий Глазунов. Говоря об обретении мощей святителя Феофана, в начале 70-х годов я специально не называю какую-то конкретную дату. Как я уже сказал, что большая часть обстоятельств первого обретения мощей святителя Феофана, они покрыты тайной. И сам отец Георгий Глазунов, который ныне здравствует, с которым я многократно созванивался, встречался, в этом году даже ездил на Вышу, вот 29 июня, в день обретения, официального обретения мощей святителя Феофана, беседовал с отцом Георгием, он склонен называть дату первого обретения мощей святителя Феофана 1973 год. Но меня лично эта дата смущает, поскольку в январе, 29 января 1973 года организатор, главный участник, руководитель этого делания, игумен Марк Лозинский, уже представился. Период служения отца Георгия в Лавре и преподавание в московских духовных школах был резко прерван осенью 1985 года, когда учебным комитетом он был уволен из состава профессорско-преподавательской корпорации, отчислен из числа братьев и вообще выселен из Лавры. С этого момента в жизни отца Георгия начинается нелегкое время скитаний. Жил он тогда в разных местах, на разных квартирах, в Посаде, в Струнино, в Москве, без прописки, и часто, очень часто бывал в Лавре. Не мог подолгу находиться вне родной обители. В одной из его проповедей я встретил такое выражение, что люди в Лавру приезжают подышать кислородом вечности. Наверное, любой ларвский монах, родившийся здесь духовно и вкусивший этого дыхания жизни вечной, не может подолгу находиться без него. Поворотным в жизни отца Георгия стал год празднования тысячелетия крещения Руси. Государство начало постепенно отступать от агрессивных методов контроля, и многие из тех, кто был ранее выслан из монастырей, смогли вернуться в родные сердцу места. 28 августа 1988 года архиепископом Владимирским Валентином, впоследствии митрополитом Оренбургским, отец Георгий был возведен в сан архимандрита, и вскоре ему разрешили вернуться в Лавру и возобновить преподавательскую и воспитательскую деятельность. Уже с 1 сентября 1988 года он стал преподавать в семинарии догматическое богословие, катехизис, а затем и гомилетику. Будучи ученым-монахом, внесшим свой вклад в церковную историческую науку, отец Георгий при этом всегда оставался пастырем, пастырем добрым и кротким. Лавские духовники нередко присылали к нему и своих духовных чад с особенно сложными вопросами и даже обидами. духовное чадо архимандрита Матфея Мармыля, муза Виктора Лисовская, не так давно почившая в Ярославле на 93-м году жизни, говорила, что пожаловаться на своего духовника, на отца Матфея, она могла только отцу Георгию. Когда рассказывала о своих обидах, отец Георгий искренне возмущался. «Ну как можно обижаться на отца Матфея? Вы же знаете, что он лев». Это имя отца Матфея до монашества в крещении, и перед ним нужно только смиряться. Старец умел найти теплые, добрые, утешительные слова, которыми снимал всю тяжесть с души приходящих. Советы отца Георгия часто сопровождались наставлениями святителя Феофана и всегда отличались особой пастырской деликатностью и благодатным утешением. Игумен Анастасий, заведующий Ларской библиотекой, вспоминает, как однажды зимой после братского обеда братья во дворе Варваринского корпуса, как всегда, кормила голубей, кто-то тихо беседовал. Вдруг рядом появляется лавский кот и, затаившись, посматривает то на голубей, то на братью, выжидая удобного момента для прыжка. Отец Георгий, проходя мимо и наблюдая эту картину, тихо улыбнулся, погрозил пальцем как бы коту и сказал: «С помыслами надо бороться». Этот случай назидает братью до сих пор. Помнится, у алтаря духовского храма несколько лет была временная могилка архимандрита Антония Медведева. Временная, поскольку после раскопок в 1994 году его святые останки были туда перезахоронены. До этого они находились вместе с мощами святителей Филарета и Иннокентия у южной стены духовского храма. Отец Георгий часто проходил между храмом и новой могилкой отца Антония. Территориально она находилась приблизительно там, где сейчас находятся могилки архимандритов Кирилла и Наума. По крайней мере, часто я видел, что отец Георгий, когда идет по Лавре, он строил свой путь именно так, чтобы пройти мимо, рядом с могилкой отца Антония. И теперь я понимаю, что он молитвенно обращался к отцу Антонию, готовя его житие и материалы к прославлению в лике местночтимых радонежских святых. По вечерам на могилке горели свечи, помногу на закате, в тишине, в этой тишине хотелось задержаться. Однажды, проходя мимо этого места, отец Георгий увидел меня и спросил, знаю ли я об этой могилке и об архимандрите Антонии. Я тогда ничего не смог ответить. Батюшка добродушно проронил: «Скоро узнаешь». И действительно, ровно через две недели, после кончины отца Георгия, 16 октября, с участием святейшего патриарха Алексия состоялось обретение мощей и прославление в лике местночтимых святых преподобного Антония. Его мощи были перенесены в духовской храм, где чуть раньше находилось тело новопредставленного архимандрита Георгия. С Георгием вместе шли из академии. За крещенской водой была очень огромная очередь. Проходя недалеко от академической библиотеки, где проводили голосование, отец Георгий сказал: «Людей никак не могут собрать на выборы, а за водой никто не заставляет идти, но народ все равно за ней устремляется, и даже крепкие морозы никого не пугают». По пути он поделился своей особой радостью. Это был особый для него день, день представления святителя Феофана. День престольного праздника храма, в котором вышинский подвижник ежедневно служил, находясь в затворе, да и имя самого святителя с греческого «Феофанис» переводится как «Богоявленный». Отец Георгий тогда мне пояснил, что по его просьбе день церковного почитания памяти святителя был установлен 10 января, 23 января по новому стилю, в день рождения святителя, так как в сам день Богоявления совершать службу святым по церковному уставу не положено. Отец Георгий предвидел свою скорую кончину. Месяцев за шесть он изменился, стал более сосредоточенным. Для меня это изменение особенно запомнилось в его настоятельной просьбе поискать священника из братьев Лавры, кому бы я мог ходить на исповедь, если отца Георгия не будет. На одной из наших последних встреч я спросил, как мне можно выразить ему мою благодарность? Благодарность за все, что он сделал для меня. Я даже сказал, может, в знак признательности я принесу цветы. Улыбнувшись глазами, отец Георгий сказал: «Лучшее благодарение – это молитва. Вот станешь священником, будешь благодарить в алтаре у жертвенника». В один из последних дней сентября 1998 года отец Георгий собирался ехать на радио «Радонеж» для записи очередного выпуска. На вокзале в Посаде он сел в автобус, и уже в автобусе с ним случился инсульт. Его госпитализировали в центральную больницу в Сергиевом Посаде. Лапские отцы пособоровали уходящего старца и несколько раз его причастили. Милостью Божией последний раз он приобщился святых христовых тайн за полчаса до смерти. Совершая служение преподавателя, наставника, проповедника, ученого-богослова, пастыря и духовника, отец Георгий прежде всего оставался монахом. И потому вопрос о монашеском пути всегда был для него одним из самых важных. На эту тему он не только произносил проповеди, но много говорил в частных беседах, особенно переживая за молодых иноков, стараясь укрепить вступивших на этот сложный путь. Главное делание на монашеском пути самого отца Георгия, исследование творения святителя Феофана, явилось для него не просто богословским деланием, но переживанием богоспасительных истин. По словам отца Георгия, творение и письма святителя Феофана – это не плод труда богослова-теоретика, а живой опыт деятельного подвижника, созидавшего свою духовную жизнь на основе священного писания и священного предания церкви. Таким же деятельным подвижником, творящим собственную жизнь на основе духовного опыта святителя Феофана, увидели архимандрита Георгия и его современники. Вечная ему память. Благодарю за внимание.
Это были воспоминания иеродиакона Пафнутия Фокина, насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, а мы включаем материал, подготовленный нашим корреспондентом Тамарой Москвичевой, которая встретилась в обители преподобного Сергия с архимандритом Макарием Веретенниковым.
Ваше высокопреподобие, сегодня большой праздник в Лавре. Святейший патриарх Московский сия Руси Алексей II возглавил службу, посвященную прославлению архимандрита Антония. Подумалось в тот момент, когда все это происходило, среди монахов, среди братьев, среди всех, кто окружал святейшего патриарха, во время службы в духовском храме, и потом, когда он пришел в Троицкий храм, не было архимандрита Георгия Тертышникова. А ведь он имел отношение непосредственное ко всему тому, что в эти дни происходит в Лавре, в Гефсиманском скиту, где святейший патриарх Московский сия Руси Алексей II освящал храм. И я верю, что он сегодня с нами здесь, отец Георгий.
Сегодня действительно очень важный день в истории Троицы Сергиевой Лавры. Это обитель, которая, можно сказать, является центром православия на Руси, стяжала славу множеством своих подвижников. Известна книга «Троицкий Патерик», в котором описаны деяния, подвиги русских святых подвижников, которые были связаны с преподобным Сергием, которые были связаны с историей Троицы Сергиевой Лавры. И вот одного из таких вот подвижников, причем подвижников, живших уже относительно близко к нашему времени, жившему в прошлом веке, преподобного Антония Медведева, наместника, архимандрита Троицы Сергиевой Лавры, духовника, святителя Филарета, и совершил сегодня канонизацию священный архимандрит нашей Лавры, глава нашей церкви, святейший патриарх Алексий. Но когда мы говорим о канонизации святых, то ведь это очень большой процесс, это и народное почитание, это собрание документов, обработка этих документов, составление жития, подготовка материалов. И вот на этом поприще как раз и потрудился теперь уже покойный насельник нашей Лавры, нашей обители, архимандрит Георгий. Ровно две недели его не стало. Это был удивительный человек, который очень много неленостно потрудился на поприще церковного делания, церковно-исторической науки. И сказал бы так, его наследие, его вклад, он, по сути дела, уже вошел в сокровищницу русского православия. И это отнюдь не громкие слова. Дело в том, что отец Георгий очень почитал святителя Феофана Затворника. По сути дела, вся его сугубо ученая деятельность связана со святителем Феофаном. Он писал кандидатку о святителе Феофане, он защитил магистерку, посвященную ему, он подготовил материалы к канонизации святителя Феофана, и оборвалась работа над докторской работой, тоже посвященной в конечном счете святителю Феофану. Но вот, почитая святителя Феофана, известно, например, что он подарил его портрет церковно-археологический кабинет Московской духовной академии. Но вот, почитая святителя Феофана, он одновременно ведь очень много потрудился в деле прославления русских святых. Именно его трудами, его усилиями был подготовлен материал к канонизации родителей преподобного Сергия. Это преподобные Кирилл и Мария. Их канонизация состоялась на Архиерейском соборе в 1992 году, как раз в год 600-летия со дня кончины преподобного Сергия. Его трудами были собраны материалы, подготовлены материалы к канонизации преподобного старца Варнавы Гефсиманского. Два года назад святейший патриарх здесь Лаврий совершил его канонизацию. Вчера, говоря о современных церковных событиях в Черниговском скиту, где находится его мощь, святейший патриарх освятил престол в главном соборе обители. И вот сегодня еще важное событие, то, с чего мы начали, то канонизации, прославления в рамках почитания лавры местно чтимого святого преподобного Антония. Материалы, как я сказал, тоже были подготовлены отцом Георгием. Он собрал материалы, тоже провел большую работу в подготовке материалов канонизации последнего наместника старой лавры, архимандрита Кранида, который Бутово был в 1937 году расстрелян. И еще надо будет упомянуть об одном теперь уже неоконченном труде отца Георгия. В последнее время он работал пока только над собиранием материалов, еще не обработки, только собиранием материалов для канонизации еще одного выдающегося иерарха Русской Церкви, который погребен у нас в Троице Сергиевой Лавре, это митрополит Платон Левш. Митрополит Платон скончался в 1812 году. Это московский первосвятитель, московский епархиальный архиерей, скончался он в октябре 1812 года. И он был погребен в Спасо-Вифанской семинарии. Спасо-Вифанская семинария – это его детище, где он много потрудился, там он был погребен. Но затем, когда Лавра была закрыта, уже в 1946 году возобновлена, то его останки были принесены сюда и погребены в духовском храме нашей лавры. Почитание его народное известно, но архимандрит Георгий как раз стал собирать материалы. К сожалению, эта работа теперь не окончена. Во всяком случае, продолжать нужно будет другому. И интересно опять все как переплетается, что сегодняшняя канонизация была совершена святейшим патриархом во время богослужения божественной литургии в духовском храме. Но и это не все. Существует монашеская традиция, когда во время трапезы читается житие. И вот сегодня в лавре на трапезе читалось житие преподобного Антония, составленное отцом Георгием.
Скажите, пожалуйста, какие еще были труды, чем занимался еще отец Георгий? Ведь вам хорошо это известно, потому что вы, мне кажется, как-то плечо к плечу рядышком были и друг о друге хорошо все знали. Спасибо, Господи.
Спектр его интересов, конечно же, был довольно широк. Я бы сказал бы так, он использовал всякую возможность для того, чтобы нести Слово Божие людям. И начать, несомненно, следует с его преподавания. Он преподавал в начальных классах Московской духовной семинарии, преподавал библейскую историю. И знания о библейской истории, о священном писании, а в целом о духовной жизни, о творении святителя Феофана, он нес не только ученической и студенческой аудитории, но использовал для этого и всевозможные встречи, общения, выступления в прессе, будь то теле, радиопередачи, будь то выступления по местному телевидению, по тонусу и так далее. Я бы сказал бы, подводя итог о его вот такой вот безвременной кончине, о прерванной, незавершенной большой работе, что это был, как я сказал, не леностный проповедник Слова Божия. Человек, который стремился максимально привести людей к церкви, сделать им доступным православное вероучение, православное миросозерцание, православное мировосприятие. И, несомненно, все те, кто его слушал, сохранят в сердце его наставления. Можно рассказать о каких-то некоторых запомнившихся его, ну что ли, взглядах, фразах, выражениях. Конечно же, они все в духе святоотеческой традиции. Он иногда мог сказать в адрес тех или иных, что, дескать, хороший человек видит все хорошее, а плохое и плохое. Это действительно в жизни так оно и происходит. Кроме того, отец Георгий в последнее время сейчас все больше и больше, как я бы сказал, размахивается, раскручивается маховик работы над богословской энциклопедией. И отец Георгий принимал участие в работе над составлением энциклопедии. И больше того, я бы сказал бы так, по свидетельству очевидцев, которые были при нем в больнице, те три дня, которые он там находился, будучи даже в забытии, он либо читал молитвы, либо говорил, переживал о работе над богословской энциклопедией. И, может быть, следует добавить о его кончине. Он был по собору, он причастился и буквально вот после причастия в скором времени тихо предал свою душу Богу. То есть вот тихая мирная кончина праведника. Его погребение возглавил ректор Академии. Это было 4 октября. Перед началом отпевания он отметил его усердие, усердие почившего, его труды, письменные, ученые и так далее. И при этом тоже были зачитаны слова соболезного святейшего патриарха Алексия, который также отмечал его вклад в развитие церковно-исторической богословской науки. Погребен отец Георгий был в Диулином, там храм-памятник, посвященный заключению в 1619 году Диулинского перемирия. И вот там вместе с братьями Троицы Сергиевой Лавры он и нашел последнее покаяние.
Отец Макарий, он часто был у нас на радио, и теперь это стало золотым фондом нашей радиостанции. Это богатство наше, мы им будем делиться с радиослушателями постоянно, возвращаться к нему. И, конечно, хотелось, чтобы кто-то из братьев Лаврской пришел и, может быть, занял это место и продолжил эти труды по окормлению наших радиослушателей. Они очень в этом нуждаются, об этом говорят. Лавра для них очень дорога, очень авторитетна. Ну, а вот что касается его человеческих качеств, всегда поражало его смирение. Какой он был человек?
Мы действительно порой оцениваем людей, начинаем понимать в большей степени только после того, когда они уже ушли от нас. И я думаю, что в какой-то степени и в данном случае так и произошло. Действительно, мы осознали, вот на какую, ну что ли, ношу трудов нес отец Георгий, только вот когда вот он скончался. Это был примерный монах, который очень аккуратно, очень добросовестно относился к своим послушаниям. Ему не надо было ничего говорить, скажем так, дважды. И, кроме того, при всей своей, ну, что ли, активности несения Слова Божия людям, лично сам, в личном плане, ведь он был очень скромным человеком. И больше того, полушутя, полусерьез, он любил себя называть, вот что как раз и характеризует его, называть себя воробушком. Вот так вот, вот скромно он шел по жизни, неленостно трудясь. И, кстати говоря, в одной из телеграмм, которая была прислана в Академию, там было прямо сказано, что выражается соболезнование в связи с кончиной одного из лучших монахов Троицы Сергиевой Лавры.
Тамара Москвичева беседовала с архимандритом Макарием Веретенниковым, насельником Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, преподавателем Московской Духовной Академии. И завершатся воспоминания об отце Георгии Тертышникове беседой с монахиней Сергией Слеповой, бывшей сотрудницей церковно-археологического кабинета в Московской Духовной Академии.
Мне бы, конечно, хотелось рассказать об отце Георгии, об той странице его жизни, которую никто не знает, которые остались тайной для всех. Это было в 1983 году, когда я сменилась, работа шла, вот, и мне девочки сказали: ты знаешь, отца Георгия из Лавры, в общем, просят, и из Академии. В это время батюшка служил панихиды в Успенском соборе после ранней. Я бегом туда прибегаю, и говорю ему вот так, и так, и так. А он говорит, ну ладно, в академии, а в лавре-то кому я плохо сделал? Вот такой был вопрос. Так, вы идите к владыке Александру, он все вам расскажет. Он пошел, и когда владыка ему сказал, что да, действительно, был собор, и на соборе решили, что, в общем, все это вот. А в общем-то завязало дело все из отца и Анна Маслова. А поскольку батюшка к нему тоже какие-то отношения имел, мы тоже попросили. Вот это все оттуда и шло. И батюшке делалось плохо. И девочки, которые были там наверху, отхаживали все, и валерьянки давали, и все. Так батюшке было плохо. Потом, значит, я пришла домой в это время, а девчонки прибегают за мной и говорят, иди скорее, тебя батюшка ждет на проходной. Я прихожу, а у него, надо, так сказать, скобочки взять, мама была в Струнино, и у него владимирский прописка. Он приехал, поступил в семинарию с владимирской пропиской. Но его прописали по семинарии, а так-то, в общем, когда уж он стал батюшкой-то, прицепочка хорошая, что он не прописанный в Загорске, что он из Владимирской епархии, после епархии едет в Владимирскую. Вот. И он говорит, в общем, мне дали направление в Владимирскую епархию, а у него уже и книг много там в келье, и все. Он говорит, куда мне все это девать? Куда мне деваться? Вот такой был вопрос. У меня все захолодало там внутри. Я говорю, батюшка, а у меня как раз к этому времени мама скончалась, папа скончался, и весь дом был мой. Я говорю, батюшка, у меня же половина дома есть совершенно отдельная ко мне. Вот, только надо сделать все это, конечно, чтобы никто не знал. И вот у меня еще были подручные две девочки из Новгородской епархии. И мы действительно, все равно никак сказать, какие-то были, как воры, что ли, можно сказать. Чемоданы башки нужно было, несем по одному чемодану. Я донесу до лавры, а они идут там еще дальше, туда несут. Потом я уже беру у них, беру уже проходную. Ты меня знали по академии? Беру в проходную ставлю. Башка книги сложит, тогда, значит, уже еще чемоданы. Это был ужас, ужас. Кто батюшка пережил? Потому что, я говорю, этого никто не знает, конечно. Потом погрузили там вещи все, привезли сюда. Я думала, ну, маленькая машина, все. А он чуть не мас. Одни книги и одни у него эти черновики, его работы по Феофану-затворнику. Ой, это был ужас. Мы разгружали, потом как улеглись на эти все чемоданы. Я говорю, знаете что, батюшка придет вечером, давайте устроим так, как у него в келье. Я, конечно, никогда не была, но приблизительно, знаю, мы расставимся. И мы расставили, батюшка пришел, у него келья была готова. Вот, и, значит, и говорит, ой, как же хорошо. И вот это было его утешением. Потом, когда все разъехались, я захожу, принесла ему завтрак. Смотрю, батюшка лежит, и у него слезы градом. Вы знаете, я не могла, я закрыла глаза и убежала. Я не могла видеть, что батюшка так был в таком состоянии. Я собралась немножко так с мыслями и говорю, батюшка, благословите мне, у меня есть величайший друг, который не продаст, не выдаст. Сейчас Царство Небесное уже можно говорить открыто. Это был отец. Не отец, конечно, уже. Он тогда и архиепископ был Петерим. Я говорю, я к нему схожу. А он был тогда председателем редакции в издательстве. Я говорю, батюшка, благословите меня к нему сходить. Я знаю, что он мне не откажет и поможет. А знала я его опять-таки. Я матушку навещала, когда ходила. Вот жили, значит, наверху. Такое было гнездышко замечательное. Матушка, рядом Воробьев Иван Васильевич, рядом Бульчуки, и немножко подальше Борис Николаевич, а там жили Нечаевы. И поэтому он меня хорошо знал по матушке, и я знала, что он мне никогда не откажет. Батюшка говорит, не надо, не надо, никуда не ходи, не надо. Я говорю, батюшка, ну благословить я пойду. А он все расстроился. Из академии, из лавры его выкинули, так сказать. Ни средств нет, ничего. А расстроился он еще почему? Он поехал, тогда во Владимире был епископ Серпион. Он приехал, а тот говорит, отец Георгий, знаете что, у меня нет вакансий для вас. Хотите псаломщиком? Это батюшке, ученому человеку предложить такое. Когда батюшка мне сказал, я была в ужасе. Ну, он уехал домой, значит, приезжает сюда ко мне, рассказывает такую вещь. А мы были с его мамой. Мама здесь уже была его. Я ему говорю: «Башка, знаете что? Давайте так сделаем. Давайте к Владыке Петериму в епархию, и все, поезжайте и возьмите открепительный». Он поехал. Тот ему спокойненько дает открепительный. А когда Башка приехал сюда, тот, наверное, схватился, кого он отпустил. И проповедник, и исповедник, и службист. Все, батюшки. И он тоже пишет ему телеграмму: «Отец Георгий, есть место». А мы, значит, пока вот это все не было, еще телеграммы, все это, я вот, значит, пошла к Владыке Петериму. Никогда не забуду. Он вышел ко мне и говорит: «Знаешь что, я сейчас иду к преподобному, нанеси мой клобук, и мы с тобой пойдем по дороге поговорим, потому что у меня в кабинете все прослушивается. А уж на улице нас с тобой никто не послушает». Конечно, если, говорит бы, от церковных властей, то да, я могу вмешаться и могу защитить его. Но если от КГБ, то я тут ничего не сделаю. Кто знает, от кого это идет, мы же ничего не знаем. Ну, я ему рассказала ситуацию, что батюшка без денег лежит здесь, переживает очень все. И Владыка Петерим: «Пойдем со мной». Пришли домой к нему, он вынимает пакет, 100 рублей положил в пакетик. В то время 100 рублей было много, потому что получали 70 рублей, что там. И говорит: «Сделаем так. Пусть батюшка пишет, как писал, проповеди в редакцию. Ну, в общем, пусть пишет, только не подписывается. А мы поставим другого человека, а деньги, которые ему будет он отдавать, а ты будешь приезжать». И там был отец Михаил Дронов такой. Вот через него будешь получать деньги и будешь отдавать отцу Георгию. Вот так немножко батюшке я приезжаю, рассказал ему, и он ожил у меня. А тут еще явилась, значит, эта телеграмма, что батюшка поехал, и тот говорит, Владыка Серпион, что будешь со мной служить, а будешь проповедовать и исповедовать, все будешь как в лавре. Хорошо-то хорошо. У батюшки там ни мест, ничего нет, и он бедный, 3 года катался туда и обратно, замотался жутко. Вот почему он раньше времени скончался? Только поэтому, потому что, ну-ка, из Владимира на автобусе до Москвы, а с Москвы сюда ко мне. Он приезжал с матерью, чтобы повидаться хоть немножечко, там в 12 приедет, а в 3 часа или в 2 часа его надо провожать, идти было. Я говорю: «Батюшка, я боюсь, ночью темно». А он говорит: «За послушание ничего не бойся». И сколько раз было так, иду, народу много, страшно было идти-то. И действительно, за благословение Господь все хранил. Вот эту сторону жизни-то мне и хотелось раскрыть, что сколько батюшка пережил. Как же может выдержать это сердце, когда он туда-сюда мотался? И он приезжал, он просто ничком, ничком ложился, и все. Вот как. И было тогда 86-го года. В 86-м году просто милость Божия была. Появились у нас знакомые, которые прописали его в моем доме. Потому что у меня площадь позволяет. А раз прописали, прописка была Загорская, ну, говорит, я пойду в академию попрошусь. Пошел в академию. Он как раз писал магистерскую. И его взяли. Владыка Александр, уже деваться ему некуда, уже прописка. Потому что в основном из-за прописки у него. Прописка была Загорская. Все. А раз в академии взяли, взяли батюшку снова в лавру. Вот так вот получилось в жизни. А познакомилась я с батюшкой очень интересно. Я 10 лет была у отца Тихона, когда батюшку уже отсюда убрали. Я долго ходила и думала, после батюшки я не могу ни у кого исповедоваться. И вообще такая личность была, что после него никто мне не может его заменить. И вот однажды на Дратную церковь у нас за честь Иоанна Предтечи прихожу, какой-то батюшка молоденький, проводит общую исповедь. Мне что-то понравилось, так пойду к нему. Когда уже я поисповедовалась, он говорит: «А что вы из духовных книг читаете?» А я что-то откровенно так, ну, на самом деле, так он, бабушка, мы с бабушкой все время Феофана Затворника читали. Я говорю: «Башка, знаете что? Ну, может быть, кто-то очень почитает Владыку Игнатия Брянчанинова, но я Феофана Затворника». У него усы приподнялись, а он всю жизнь работает с Феофаном Затворником. Ну, знаете что, вы ко мне приходите в любое время на исповедь, приходите, приходите. И вот я у него пробыла 30 лет, батюшки. Батюшка умер 2 октября 1998 года. 1 октября я постирала там, немножко устала, прикинула. Это было 4 часа дня. лежу и вижу такой сон. Будто бы батюшка приходит, вот у меня стол сейчас, видишь, мне стоит здесь, а тут у меня стоит кровать, и батюшка ложится и ногами почему-то к иконам. Я говорю, так батюшка никогда не ложился, почему он к иконам ложится? И я смотрю, а он, значит, у него прямо слезы текут, текут, текут. Я говорю, ну, батюшка молится, я не буду ему мешать. Батюшка встал, перекрестился на иконы, молча и выходит. Я говорю, батюшка, вернитесь. Он возвращается. Я говорю, батюшка, простите меня, я все на вас обижаюсь, говорю, всегда вечно. Не тут, что вы меня не навещаете, мало навещаете. Я говорю, простите меня за все. И он большим крестом меня осенил и вышел. Это было первого. А второго приходит отец Алексей Ширинкин и говорит, Елена Петровна, я не знаю, как вам сказать. А у меня прямо с языка. Васька умер. Ну, я побоялась. Своих слов побоялась. Он говорит, да, скончался отец Георгий. А я говорю, я уже знаю. Как знаешь? Я говорю, он со мной простился. Пришел, простился. И весь в этот день ко мне шли люди. Все говорили, ты знаешь об батюшке? Ты знаешь? Вот. А у меня с ногами-то плохо. Я не могу идти одна-то. И пришла девочка, она в бухгалтерии работает в лавре. Я говорю, Верочка, ты меня не сведешь. Я сообразила, что суббота, значит, все сейчас у всеношной. А батюшка в Духовском, ну, я сейчас спокойненько с ним прощусь. Возьми меня с собой к батюшке, ну, пойдем. Вот я, значит, там вхожу и говорю, батюшка, я пришла. Вот такое мне чувство было, что он живой. Я прикладываю это, прощаюсь с ним, а сама незаметно, думаю, я сейчас плечо посмотрю, может, он живой все-таки. Так лбом уперлась. Оно было совершенно холодное. Я говорю, нет, батюшка скончался. А обратно как идти? Ну, что же мне делать обратно? Смотрю, Валя Веретенникова, сестра отца Макария, а мы рядом живем. Я говорю, Вальчик, ты меня сведешь до дома? Конечно. И она тоже иногда у батюшки исповедовалась. Вот она меня довела. Ну, я прихожу домой и говорю, ну, сейчас-то я, никого нет, я сейчас тут наплачусь досыта. Никто меня не видит, ничего. Только я хотела плакать, звонок. Приводит студент один и говорит, я к тебе земляка привел, пусть у тебя поночует. Я говорю, ну вот и на. И всю ночь мы с ним разговаривали про его, он там о своем горе говорил. Так что плакать мне было некогда. Так батюшка мне и не дал одной быть за это. Дальше интересно, что. Значит, мне приносят фотографии, я на похоронах же не могла быть, приносят 3, что ли, фотографии мальчики принесли, студенты, и 3 девочки наши регента. И получилась у меня целая серия, как раз, вот батюшка это здесь, он лежит где? А, в Духовском. Вот, это прощаются с ним здесь, в Успенском. Вот в Успенском прощаются, уже выносят батюшку из Успенского. Дальше идут с гробиком здесь, вот уже, видишь, уже где оградка. Дальше вот это моя знакомая Галечка, которая приняла последний вздох. Вот его могилка. Это же надо подумать. То есть у меня батюшка опять прислал мне все о себе сведения, как его хоронили. И вот такая была связь. Это же поразительно, просто поразительно.
Это была монахиня Сергия Слепова, бывшая сотрудница церковно-археологического кабинета Московской духовной академии. Напомню, дорогие слушатели, сегодняшний выпуск программы «Троицкое слово» был полностью посвящен 25-летию со дня кончины архимандрита Георгия Тертышникова. Я, Николай Бульчук, автор и режиссер программы, прощаюсь с вами до следующего эфира и спрашиваю святых молитв –